Раздел третий. Как и говорил архидиакон Уоллеран, к полудню следующего дня Филипп уже подъезжал к Кингсбриджу. Выехав из леса, покрывавшего склон холма, он оглядел мрачный пейзаж безжизненных замерзших полей, на которых то здесь, то там возвышались голые скелеты одиноких деревьев. Вокруг ни души, зима в разгаре. А за этим студеным пространством, вдалеке, прижавшееся к земле, словно надгробье, на возвышении стояло гигантское здание Кингсбриджского собора. Дорога пошла вниз, и Кингсбридж на время исчез из виду. Смирная лошадка Филиппа осторожно ступала вдоль скованной льдом колеи. Его мысли занимал Уоллеран. Архидиакон был настолько сдержанным, самоуверенным и всезнающим, что в его присутствии Филипп чувствовал себя наивным юнцом, хотя разница в возрасте между ними была небольшая. Без всяких усилий Уоллеран направлял весь ход их встречи. Он изящно отделался от своих гостей, внимательно выслушал Филиппа, сразу сообразил, что главной проблемой является отсутствие доказательств, догадался, что расспросами он ничего не добьется, и быстренько выпроводил своего гостя без каких-либо, теперь Филипп это ясно понял, гарантий предпринять какие-нибудь действия. Осознав, как мастерски им манипулировали, Филипп печально усмехнулся. Уоллеран даже не пообещал ему посвятить в эту тайну епископа. Однако Филипп не сомневался, что честолюбивая жилка архидиакона заставит его как-то использовать полученные сведения. Он даже подозревал, что Уоллеран, должно быть, чувствует себя до некоторой степени обязанным ему. Находясь под впечатлением, произведенным на него архидиаконом, он все больше недоумевал о причине той единственной минутной слабости, которую выказал Уоллеран при виде жены Тома-строителя. Непонятно почему, Филиппу она показалась опасной. Очевидно, архидиакон находил ее соблазнительной, что в конечном итоге то же самое. Но было здесь и еще что-то. Несомненно, он уже встречал ее раньше. Об этом свидетельствовали его слова. «Я думал, она умерла». Это наводит на мысль, что в далеком прошлом он согрешил с ней. Судя по тому, как он поспешил побыстрее отделаться от Филиппа, боясь, что тот может узнать лишнее, легко догадаться, что на нем лежит какая-то вина. Но даже вывод о греховодном прошлом Уоллерана не сильно умолил сложившееся у Филиппа высокое мнение о нем. В конце концов, он был священником, а не монахом. Целомудрие всегда являлось обязательной частью монашеской жизни, но в отношении священников это требование было не столь строгим. Сплошь и рядом епископы заводили содержанок, а приходские священники — экономок. В качестве запрета на порочные мысли закон о безбрачии духовенства был чересчур суровым, чтобы ему следовали. И если бы Господь не прощал похотливых священников, среди слуг Божьих очень немногие могли бы рассчитывать на место в раю. Когда Филипп преодолел следующий подъем, снова показался Кингсбридж. Над всей округой возвышалась массивная церковь с закругленными арками и узкими окнами в толстых стенах. Убогое поселение как бы жалось к святым стенам монастыря. Обращенная к Филиппу западная сторона церкви имела две невысокие башни, одна из которых разрушилась во время грозы еще 4 года назад, но до сих пор ее не удосужились восстановить, так что весь фасад представлял собой просто постыдное зрелище. Глядя на это, Филипп всегда наполнялся злостью, ибо куча камней у входа в храм являлась позорным напоминанием о падении моральных устоев обитателей монастыря. Построенные из того же светлого известняка монастырские здания Группками стояли вокруг церкви, словно заговорщики вокруг трона. За низкой стеной, окружавшей монастырь, были разбросаны глинобитные домишки, скрытыми соломой крышами, в которых жили крестьяне, обрабатывавшие близлежащие поля, да слуги монахов. Узенькая беспокойная речка, что пересекала юго-западную часть поселка, обеспечивала монастырь свежей водой. Еще переправляясь через эту речку по старому деревянному мосту, Филипп почувствовал раздражение. Кингсбридж был позором Святой Церкви и монашеского движения, но он ничего не мог с этим поделать. Злость и бессилие буквально переворачивали все его нутро. Мост был собственностью монастыря, и за проезд по нему взималась пошлина, так что, когда под тяжестью Филиппа и его лошади заскрипели доски, из будки на противоположном берегу показался старенький монах, который заковылял к мосту, чтобы убрать служившую заграждением ивовую ветвь. Он узнал Филиппа и помахал ему рукой. Заметив, что старик хромает, Филипп спросил: «Что случилось с твоими ногами, брат Поль?» «Да, застудил. Теперь до весны буду мучиться». Филипп увидел, что на нем были только сандалии, надетые на босу ногу. И хотя Поль был еще довольно крепким, все же в таком почтенном возрасте негоже проводить целый день на морозе. «А ты бы развел огонь?» «Я бы рад», — с тоской в голосе сказал Поль. «Да брат Ремигиус говорит, что дрова будут стоить больше денег, чем приносит сбор пошлины». «Сколько же тебе платят за проезд?» «Пенс за лошадь и по фартингу с человека». «А многие пользуются мостом?» «О, да, очень многие. Тогда почему монастырь не может найти средств на покупку дров? Так ведь монахи-то не платят, как не платят и монастырские служащие, и местные жители. Слава Богу, если раз в день забредет какой-нибудь странствующий рыцарь или бродячий ремесленник. Вот в праздники, когда послушать службу в соборе приходят люди со всей округи, мы набираем много фартингов. Тогда мне кажется разумнее собирать пошлину только по праздникам, и денег бы хватило на дрова для тебя». Поль забеспокоился. «Прошу тебя, не говори ничего Ремигиусу. Если он узнает, что я жаловался, он рассердится. Будь спокоен», — проговорил Филипп, и поспешил проехать, чтобы Поль не увидел выражения его лица. Подобная глупость приводила его в бешенство. Всю свою жизнь Поль отдал служению Богу и монастырю, и вот теперь, на закате лет, его заставляют страдать от боли и холода ради одного-двух жалких фартингов в день. Это было не просто жестоко, это было расточительно. Ведь такой терпеливый старик, как Поль, мог бы заниматься каким-нибудь производительным трудом, скажем, выращивать кур и приносить монастырю гораздо больший доход, чем несколько фартингов. Но приор Кингсбриджа был слишком стар и немощен, чтобы видеть все это, и, кажется, немногим лучше был и его помощник Ремигиус. «Смертный грех», — подумал Филипп, — «так бессмысленно растрачивать имеющееся человеческое и материальное богатство, дарованное не монастырю, а Богу, людьми, движимыми любовью к Всевышнему». Обозленный, он подъезжал на своей лошадке к монастырским воротам. По обеим сторонам дороги стояли жалкие жилища жителей Кингсбриджа. Территория монастыря представляла собой огороженной стеной прямоугольник, посередине которого возвышалась церковь. Внутренние постройки располагались таким образом, что к северу и западу от церкви находились общественные, светские и хозяйственные здания, а к югу и востоку — все то, что принадлежало собственно монастырю и служило его божественному предназначению. По этой причине ворота находились в северо-западном углу прямоугольника. Увидев въезжающего Филиппа, молодой монах в сторожевой будке приветливо помахал ему рукой. Внутри, прямо у западной стены, была конюшня, крепкое деревянное сооружение, построенное, пожалуй, лучше, чем многие окружавшие монастырь домишки. На охапках сена развалились два конюха. Монахами они не были, а работали по найму. Словно обидевшись, что их заставляют делать дополнительную работу, они неохотно встали. Ужасная вонь ударила Филиппу в нос. Было видно, что стойла не вычищались уже целых 3, а то и 4 недели. Однако сегодня ему было не до нерадивых конюхов. И все же, подавая им поводья, он сказал: «Прежде чем поставить мою лошадь, потрудитесь вычистить стойло и положить свежего сена. А потом и у других лошадей сделайте то же самое. Если подстилки будут постоянно мокрыми, у животных начнется копытная гниль. Не так уж вы заняты, что у вас нет времени содержать конюшню в чистоте». Оба угрюмо вытаращились на него. Филипп добавил: «Делайте, что говорю, или я позабочусь, чтобы у вас вычли дневной заработок за безделье». Он уже было собрался уходить, но вспомнил: «В суме лежит сыр, отнесите его на кухню брату Милиусу». Не дожидаясь ответа, он вышел. 55 монахам монастыря прислуживали 60 слуг, постыдное излишество, по мнению Филиппа. Не будучи достаточно загруженными работой, люди могли так облениться, что любое, даже самое незначительное поручение выполняли кое-как, и два конюха — яркий тому пример. Все это лишний раз доказывало немощность приора Джеймса. Филипп прошел вдоль западной стены и заглянул в дом для приезжих, нет ли в монастыре гостей. Но в здании было холодно, и оно имело нежилой вид. Крыльцо покрыто слоем принесенных ветром прошлогодних листьев. Он свернул налево и направился через просторную лужайку, поросшую жиденькой травой, которая отделяла дом для приезжих, там иногда находили приют безбожники и даже женщины, от церкви. Он приблизился к западному фасаду, в котором был вход для прихожан. Осколки камней рухнувшей башни так и лежали, образуя кучу высотой в 2 человеческих роста. Как и большинство церквей, Кингсбриджский собор был построен в форме креста. Его западная сторона служила основанием, в котором размещался главный неф. Перекладина креста состояла из 2 боковых нефов к югу и к северу от алтаря, что занимал всю восточную часть собора. Там главным образом и находились во время служб монахи. В самом дальнем конце алтаря покоились мощи святого Адольфа, поклониться которым приходили немногочисленные паломники. Филипп вошел в неф и взглянул на ряд закругленных арок и массивных колонн. Внутренний вид собора поверг его в еще большее уныние. Это было сырое мрачное здание, разрушавшееся буквально на глазах. Окна боковых пределов по обе стороны нефа выглядели словно щели в невероятно толстых стенах. Под крышей окна размером побольше освещали деревянный потолок, лишь показывая, как неумолимо тускнеют и исчезают изображенные на нем апостолы, святые и пророки. Несмотря на врывавшийся внутрь холодный воздух, стекол в окнах не было, слабый запах гниющих одежд отравлял атмосферу. Из дальнего конца церкви доносились звуки торжественной литургии. Монотонный голос произносил латинские фразы, подхватываемые нестройным хором. Филипп направился к алтарю. Пол так и не был вымощен, и на голой земле в углах, где редко ступал крестьянский башмак или монашеская сандалия, зеленел мох. Резные спирали и каннелюры – массивных колонн высечены зигзаги, украшавшие соединяющие их арки, когда-то были покрашены и покрыты позолотой, но сейчас от всего этого осталось лишь несколько чешуек сусального золота да отдельные пятна разноцветных красок. Раствор, скреплявший каменные блоки, крошился и сыпался, образуя на полу вдоль стен маленькие холмики. Филипп почувствовал, как снова в нем закипает злость. Приходя сюда, люди должны испытывать благоговейный страх перед величием всемогущего Господа Бога, но крестьяне — люди практичные, привыкшие судить о вещах по их внешнему виду, и, глядя на эту убогость, наверняка подумают, что такой неряшливый и безразличный Бог едва ли прислушается к их страстным мольбам об отпущении грехов. В конце концов, крестьяне в поте лица своего работали на благо церкви, и было просто возмутительно, что в награду за труды свои они получили этот осыпающийся мавзолей. Филипп преклонил колено перед алтарем и на некоторое время замер, понимая, что даже праведный гнев не должен ожесточать сердце молящегося. Немного успокоившись, он поднялся и прошел за алтарную преграду. Восточная часть церкви была разделена надвое. Ближе к алтарю размещались хоры с деревянными скамьями, на которых во время служб сидели и стояли монахи, а дальше — святилище, где находилась гробница святого Адольфа. Филипп хотел было уже занять место на хорах, но вдруг увидел гроб и застыл на месте. Удивительно, что никто не предупредил его о смерти монаха. Правда, он разговаривал только с братом Полем, который был стар и малость рассеян, да с двумя конюхами, но им он и слова не дал вымолвить. Филипп подошел к гробу и, заглянув в него, почувствовал, как замерло его сердце. На смертном одре лежал приор Джеймс. Раскрыв от неожиданности рот, Филипп во все глаза смотрел на покойника. «Теперь все должно измениться. Будет новый приор, новая надежда». Однако это ликование по поводу смерти преподобного брата, пусть даже и во многом виноватого, было совершенно неуместным. Филипп изобразил на лице скорбь и предался горестным мыслям. Он вспомнил, каким был приор в последние годы жизни, седым, сутулым старцем с худым лицом. Теперь его извечное выражение усталости, озабоченности и неудовольствия исчезло, и он казался успокоенным. Стоя подле гроба на коленях и читая молитву, Филипп подумал, что, возможно, в последние годы жизни сердце старика терзалось под гнетом каких-то грехов, в коих он так и не покаялся. Обиженная им женщина или зло, причиненное невинному человеку. Но что бы там ни было, не стоит говорить об этом до дня страшного суда. Как ни старался Филипп, мысли его постоянно обращались к будущему. Нерешительный, суетный, бесхребетный приор Джеймс безуспешно пытался удержать монастырь в своих немощных руках. Теперь здесь должен появиться кто-то новый, кто сможет наладить дисциплину среди обленившихся слуг, привести в порядок полуразвалившуюся церковь и прибрать к рукам собственность монастыря, превратив его в могучую силу, предназначенную для добрых деяний. Филипп был слишком взволнован. Он встал и легкими шагами отошел от гроба, заняв свободное место на хорах. Службу вел резничий Эндрю из Йорка, раздражительный краснолицый монах, которого, казалось, вот-вот хватит апоплексический удар. В монастыре он отвечал за проведение служб, книги, святые мощи, церковное облачение и утварь и большую часть имущества собора. Под его началом были регент хора, обеспечивавший музыкальное сопровождение служб, и хранитель монастырских сокровищ, который следил за сохранностью разукрашенных драгоценными каменьями, золотых и серебряных подсвечников, потиров и прочей утвари. Над Ризничем не было других начальников, кроме самого приора да его помощника Ремигиуса, закадычного приятеля Эндрю. Ризничий читал молитву обычным для него тоном, с трудом сдерживаемой досады. Мысли Филиппа были в смятении, когда он заметил, что вся служба проходит совсем не так, как подобало скорбному моменту. Он увидел, что несколько молодых монахов шумели, разговаривали и даже смеялись, подшучивая над старым наставником, который, сидя на своем месте, заснул. Эти монахи, а большинство из них совсем недавно, сами были его учениками, и, наверное, на их спинах еще горели рубцы от его плетки, кидали в старика скатанные из грязи шарики. Каждый раз, когда комочек попадал ему в лицо, он вздрагивал и шевелился, но продолжал спать. Все это происходило на глазах у Эндрю. Филипп оглянулся, ища монаха, в обязанности которого входило поддержание дисциплины, но тот был на дальнем конце хоров. Он увлеченно беседовал с другим монахом, не обращая внимания ни на службу, ни на поведение этих молодых людей. Еще некоторое время Филипп молча наблюдал. Он терпеть не мог подобные выходки. Один из монахов, симпатичный юноша на вид лет 20, с озорной ухмылкой, похоже, был заводилой. Филипп видел, как он подхватил на кончик ножа растопленное сало горевшей свечи и капнул им на лысину старика. Почувствовав на голове горячий жир, монах вскрикнул и проснулся. Юнцы прыснули со смеху. Вздохнув, Филипп встал. Он подошел к молодому человеку сзади, схватил его за ухо и без церемоний потащил в южный предел. Эндрю оторвался от молитвенника и нахмурился. Ничего предосудительного, по его мнению, не произошло. Когда они были уже вне слышимости остальных монахов, Филипп остановился, отпустил ухо юноши и строго произнес имя. «Уильям Бови. И что за дьявол вселился в тебя во время торжественной мессы? Меня утомила служба», — угрюмо проговорил Уильям. Филипп всегда презирал роптавших на свою долю монахов. «Утомило?» — он слегка повысил голос. «Что же такое ты сегодня сделал?» «За утреннее до мессы среди ночи, потом перед завтраком, потом еще одна, потом занятие, и теперь вот торжественная литургия», — дерзко ответил Уильям. «А ел ли ты?» — завтракал. «И надеешься, что будешь обедать?» «Надеюсь». «Большинство людей в твоем возрасте от зари до зари надрываются в поле, чтобы заработать себе на завтрак или обед, и, несмотря ни на что, они отдают часть своего хлеба тебе. Знаешь, почему они это делают?» «Знаю», — проговорил Уильям, глядя в землю и переступая с ноги на ногу. «Говори же». «Они делают это потому, что хотят, чтобы монахи молились за них». «Верно». «Трудолюбивые крестьяне дают тебе и хлеб, и мясо, и теплое жилье, а ты так утомился, что нет сил ради них спокойно отсидеть торжественную мессу?» «Извини, брат». Филипп пристально посмотрел на Уильяма. Большого вреда от него не было. Во всем виноваты старшие, которые смотрели сквозь пальцы на безобразное поведение молодых монахов в церкви. «Если тебя утомляют службы, почему ты тогда стал монахом?» — спокойно спросил Филипп. «Я у отца пятый сын», — Филипп кивнул. «И без сомнения он дал монастырю участок земли, чтобы тебя приняли. Да, целое хозяйство. Обычная история. Человек, у которого было слишком много сыновей, одного из них отдавал Богу, а чтобы Господь не отверг его дар, еще и присовокуплял часть своей собственности, достаточную для поддержания скромного бытия будущего монаха. По этой причине многие молодые люди, отдаваемые в монастырь, вовсе не были склонны к такой жизни и вели себя порой из рук вон плохо. А что, если тебя перевести отсюда в какой-нибудь скит или, скажем, в мою скромную обитель святого Иоанна, что в лесу, где нужно много трудиться на воздухе и гораздо меньше времени молиться? Не кажется ли тебе, что тогда ты будешь относиться к службам с большим уважением?» Лицо Уильяма вспыхнуло. «Да, брат, кажется. Что ж, я подумаю, что можно сделать». «Но не слишком радуйся. Возможно, нам придется подождать, пока у нас не будет нового приора, и уже его попросить о твоем переводе. Все равно благодарю тебя». Служба закончилась, и монахи друг за другом начали покидать церковь. Филипп приложил палец к губам, тем самым давая понять, что разговор окончен. Когда вереница монахов проследовала через южный предел, Филипп и Уильям присоединились к процессии и вышли в крытую галерею, примыкавшую к южной стороне нефа. Там строй монахов распался, и они стали разбредаться кто куда.